Актуальное интервью. Радио «Спутник» в Крыму.
Продолжаем прямой эфир. У микрофона Леонид Радюков. Еще раз здравствуйте. Говорим на актуальные темы. Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что президиум парламента Крыма инициирует вопрос отмены решения о передаче полуострова в состав УСССР. Изучением вопроса займется научный совет по правотворчеству. И сегодня у нас в студии присутствует руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, политолог и социолог Наталья Киселева. Наталья Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот еще в дополнение, решение 54-го года должно быть отменено на официальном уровне. Это позволит прекратить все спекуляции насчет статуса полуострова. Об этом заявил сенатор Российской Федерации от Крымского региона, член Международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Вот сразу же вопрос. Поможет это прекратить как раз-таки все вот такие спекуляции такого рода?
Нет, конечно, спекуляции это не прекратит, потому что цель у западного сообщества другая, но, тем не менее, я поддерживаю такое решение. Почему? Потому что оно назрело не сегодня даже. То есть это надо было решать уже давно, по крайней мере, как минимум в 91-м году надо было принимать такое решение. Мы, конечно, тогда себя попытались защитить от прогнозируемого совершенно всеми там, научным сообществом, ну, который знает хорошо историю и политику, которая предшествовала развалу Советского Союза. То есть, естественно, прогнозировали национализм на Украине, и который впоследствии перешел уже в нацизм. И поэтому мы себя обезопасили в какой-то мере вот этим референдумом первым, который был первым, напомню, еще раз повторю, это не, можно повторять постоянно, да, первым в Советском Союзе, когда мы восстановили автономию Крыма, да, 20 января 1991 года.
Что вообще было таким беспрецедентным явлением, потому что в составе унитарной Украины был автономный Крым, по сути
вот
дела.
Тут я с вами не соглашусь. Почему? Потому что, то есть, насчет уникальности этого явления, это, кстати, нередко звучало и от наших депутатов, но совершенно с моей точки зрения неправильно, и не только с моей точки зрения неправильно, это с точки зрения политологии неправильно, потому что существуют две формы основных государственного устройства, это унитарные государства, федеративные, но уже давно унитарное государство делится на два типа. Это на унитарное государство простой структуры, где действительно нет никакого отдельных, с отдельным статусом регионов, и унитарное государство сложной структуры, когда в государстве есть регионы автономные, да, автономные образования, причем не обязательно одно или там несколько образований, а есть сплошь унитарное государство, которое состоящее из автономии. Так что, ну, это как бы уже развитие политической системы, и вот поэтому оно, ну, то есть мы были не каким-то эксклюзивным исключением из этого правила, то есть это было нормальное явление для развития политической системы современных государств. Что же касается предложения, которое прозвучало из уст нашего главы Государственного совета Республики Крым, то с юридической точки зрения об этом многое уже написано. Да, конечно, там будет работать соответствующая группа, но тем не менее уже юридическая база давно исследована, давно подготовлена. Я бы вот сегодня хотела бы коснуться трех аспектов. Это исторического, политического, ну и социологического тогда.
Ну,
так.
Конечно.
Да, вот с исторической точки зрения. Чем тогда мотивировали вот необходимость передачи Крыма в состав Украинской ССР? Мотивировали несколькими позициями. Там это была территориальная близость, общность автономии и тесные культурные связи. Ну, насчет территориальной близости, как бы мы...
Ну, это объективно, да.
Да, это объективно, но мы настолько же близки, и Крым настолько компактный, и, по сути дела, является даже не полуостровом, если мы посмотрим размер перешейка и сравним, допустим, с европейскими какими-то полуостровами, мы, по сути дела, островом являемся, да, то есть настолько мизерный этот размер перешейка. Поэтому, ну, это, ну, территориальная близость, и хорошо, мы, в данном случае это не обязательно должно было привести к передаче региона в состав другой республики. Значит, общность экономики, ну, у нас в целом была экономика общая для Советского Союза.
Во всем,
да?
Советском Союзе.
Там еще, кстати, в экономических этих причинах выделяли, что, ну, не только вот общность экономики, но еще, что Крым надо было восстанавливать после разрушений хозяйства в годы Великой Отечественной войны. Да, хозяйство было разрушено, с этим никто не спорит, но... Ну, надо же посмотреть статистику, надо посмотреть цифры. То есть, по сути дела, восстановление хозяйства Крымского полуострова произошло уже к концу четвертой пятилетки. Это 52-й год. То есть, в 52-м году закончилась четвертая пятилетка, и в основном было восстановлено хозяйство Крыма. И причем, ну, там были какие-то нюансы, там, чего-то там в сельском хозяйстве не все земли, да, посевы достигли до военных периода. А если говорить о промышленности, так и вообще даже не только достигла уровня довоенного периода, но и с превышением там почти на 9%, если сравнивать. То есть говорить о том, что Украине достался разрушенный Крым, ну, это, по крайней мере, не соответствует действительности, если мягко так сказать.
По-моему, еще Хрущев говорил про то, что нужно Северокрымский канал строить, в общем-то.
Ой, и... так это еще, это же идея еще до Хрущева. Вот, это же идея давняя. Такая, да. Это идея давняя, так что в данном случае, ну, и строил-то Северокрымский канал, собственно говоря, весь Союз, а не отдельная республика, Украинская республика. Что же касается культурных, да, связей, тесные, как там звучит прямо в документе, тесные культурные связи. Ну, какая теснота? Ну, о каких тесных культурных связей или об общности культуры можно говорить? В рамках Советского Союза, да. Если говорить отдельно об украинской культуре, то нет, совершенно. Как отмечал свои цели, ну, уже после развала Советского Союза, один из украинских националистов Дмитрий Корчинский, Крым будет либо украинским, либо безлюдным, да? То есть, о чем это говорит? То есть, украинским Крым мог стать только если полностью ликвидировать крымчан.
И там, кстати, интересная статистика, что процент родного языка, именно вот украинский в качестве родного языка, он даже уменьшался там со временем.
Да, кстати, есть такая статистика. Вот рос удельный вес украинцев в Крыму, да, после войны, а вот процент тех, кто указывал своим родным языком украинский, он снижался. Это о чем говорит? Ну, потому что здесь сама среда изменяла людей, которые приезжают в Крым. Вот это полуостровное такое, на самом деле, островное сознание и в подавляющем большинстве русское сознание, русский мир, этот русский мир Крыма, он менял тех, кто сюда приезжал. Они вот выбирали себе тот мир, который им ближе, даже несмотря на то, что там, допустим... Ну, это, кстати, еще говорит об искусственности вот самого украинского языка, который был создан, мы все знаем, и глупо было бы это отрицать, он был создан искусственно. А так, обычный диалект обычного русского языка, то есть каких существует довольно много. Поэтому, и что, с чего начал Киев после того, как был им сделан такой царский подарок? Он начал с именно культурной экспансии полуострова, языковой.
Soft power.
Да, абсолютно
мягкая
верно.
Сила, да.
То есть полностью все заменили, там таблички и так далее и тому подобное. Пришлось, кстати, крымским коммунистам из обкома областного комитета партии обращаться в Москву за помощью, чтобы прекратилась эта культурная экспансия. И тогда как-то поубавили этот пыл украинских руководителей и опять вернулись... общий, ну, поскольку это всесоюзная здравница, опять вернулись к русскому языку. Это вот если говорить об исторических.
Ну вот тогда же называли Крымской областью, да?
Да, потому что автономия была же ликвидирована.
Но
да.
Были какие-то вот именно органы, то есть какие-то инструменты вот власти, именно тот же парламент, как у нас сейчас есть, да, Госсовет наш? Был такой эквивалент тогда в Крыму? Нет же, наверное?
Нет, такого не было, да, областной комитет, но он был и в других областях, то есть это как чем-то он не отличался. Но, тем не менее, люди обращались все-таки в центры, вот с этими перегибами, которых, ну, назовем их так, перегибами, мягко, да. Вот если говорить Поэтому обращались. Ну, кстати, надо обязательно, мне кажется, здесь вспомнить тогда первого секретаря Крымского обкома КПСС, это Павла Титова, который выступал против этой передачи. Это вот мы уже плавно переходим к политическим, да, моментам
второй,
этой,
да,
передачи, да, полуострова. То есть он категорически выступал против. Он говорил о недальновидности этого поступка. Он говорил о том, что Крым – это очень важный регион с точки зрения безопасности. И за свое такое дальновидное и государственническое поведение он был смещен со своей должности. То есть, ну, вообще его там не выбросили на обочину, так сказать, руководящего состава, но, тем не менее, убрали с должности первого и поставили второго секретаря Полонского, если мне память не... Полянского, наверное, да? Вот, и, ну, неважно, второго секретаря, который был выходцем с Украины и который всячески поддерживал решение Хрущева, да, то есть он вот был на стороне Хрущева.
Ну, вот здесь ключевое, это было решение Хрущева, то есть это, вот, например, я считаю, что наш президент, да, говорит, что вот эта передача в состав Украинской ССР Крымской области, это был лично Хрущев, была лично его инициатива.
Инициатива была его, естественно. И, конечно же, он лоббировал эту инициативу и вот попытался там обставить какими-то там документами. Ну, собственно, было какими-то документами. Не все из них. То есть были соблюдены эти нормы. Там президиум не имел права, решал президиум, а президиум не имел права союзных республик решать вопросы об изменении границ. То есть, ну, это уже вот юридические моменты. Если вот говорить о политических, знаете, я бы здесь вспомнила, вот когда как раз вопрос обговаривался, да, на президиуме, то председатель президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов, он, выступая, произнес сам, наверное, того не осознавая, произнес интересную такую вот фразу, да. Он сказал, что и в далеком, вот в своем выступлении, и в далеком, и в недалеком прошлом, враги неоднократно пытались отнять Крымский полуостров в России. Враги, обратите внимание. Дальше он, конечно, да, говорил там о дружбе российского, русского и украинского народа и так далее и тому подобное. Но ключевые слова были произнесены. Враги. Значит, передача Крыма, то есть отнятие Крыма у России, у Российской Федерации, да, это было выполнение вражеского плана, по сути дела. То есть это было антигосударственное решение, и это было, ну, соответственно, преступное, с моей точки зрения, решение, причем, ну, вот...
Если не вы... только юридически, да?
Вот то есть, именно, вот, не вот только юридически, смысле, да, а еще и политически, ну, и геополитически потом впоследствии, как оказалось. То есть это было преступное решение, причем я бы отнесла его к категории опасных преступлений, да, то есть подрывающей безопасность государства. И, по сути дела, что, ну, вот тогда, может быть, не все это видели, но сейчас, сегодняшнее, сегодня, когда мы смотрим на это решение, то мы его можем так совершенно четко обозначить как опасное преступление против безопасности государства. Хрущев, кстати, это же не единственное было у него такое преступное, ну, с моей точки зрения, решение. В 1954 году он вот это принял, в 1955 году у него было тоже, опять же, преступный указ об амнистии граждан, которые сотрудничали с оккупационным режимом. И тоже, кстати, принят с нарушениями. То есть, что такое акт амнистии? Это акт милосердия, да? Это я почему вспоминаю 55-й год? Потому что тогда выпустили бандеровцев и вот этих всех, которые не просто каких-то там людей, которые, ну, там, в силу обстоятельств что-то там печатали на машинке, да? А именно те, кто занимался антигосударственной деятельностью и помогал, соответственно, оккупационному режиму. Вот эти все бандеровцы, какие-то там прибалтийские телесные братья и так далее. Вот это тогда было, после вот этого 55-го года указа об амнистии. А еще тоже, кстати, нарушение. Какое нарушение? То есть акт об амнистии предполагает, что это акт милосердия государства к своим гражданам, и он не снимает судимость, то есть с тех, кому применяется акт об амнистии. То есть судимость остается, поражение в правах на какой-то период остается, да, а что было в этом акте об амнистии? А внутри, назывался это он об амнистии, а внутри-то текст был о реабилитации, и больше такого не было указано.
Хотя это два других, разных юридических термина,
абсолютно,
да?
Абсолютно разные. Реабилитация – это полностью снимается с людей обвинения, да? То есть в данном случае внутри, в тексте, снималось обвинение с них, то есть снималась судимость, снимались все пораженческие вот эти вот моменты в правах и так далее и тому подобное. И эти люди, возвратившись к себе в Западную Украину, они не только в Западную Украину возвратились, но и в другие украинские области, они, собственно говоря, совершенно спокойно занимали всякие руководящие посты и должности. И есть, кстати, исследования, причем не наши исследования, а западные исследования, о том, что через уже 15 лет после вот этого, когда они были амнистированы, Западной Украины, в областях Западной Украины, Украинской ССР, они занимали треть руководящих постов. Треть. Каждый третий был бандеровец или из семьи бандеровцев.
Ну, извините. На Западной Украине.
На Западной Украине. Ну, они же не только там занимали. Мы же помним, как Кравчук говорил, когда он уже стал... То он был коммунистом, а потом, когда стал президентом, как он говорил, что он там подносил этим бандеровцам там соответствующе помогал, к мальчикам еще маленьким, вот это же в семье, ну не мальчик же сам маленький решал этот вопрос. Вот. Поэтому и они занимали и руководящие посты, не то, просто там каждый третий был, понимаете? А они занимали их в Киеве, и то есть это было довольно большое такое, мягко говоря, землячество.
Ну вот еще раз, ссылаясь на обращение президента Российской Федерации Владимира Путина 24 мая 2014 года, он говорит, что остается загадкой лишь мотивы, которые двигали Хрущевым. И дальше цитата: «Стремление заручиться поддержкой украинской номенклатуры или загладить свою вину за организацию массовых репрессий на Украине в 30-е годы». То есть здесь, ну, явная причина – это заигрывание.
Я думаю, заигрывал Хрущев. Да, и то, и другое нельзя отрицать. То есть эти обе причины действовали. И первое, как вы вот, первое, которую назвал и Владимир Путин, и вы говорите, это именно заигрывание, потому что человек, он был непопулярный. Тут мы уже переходим к социологическим моментам, да? Человек, он был непопулярный, не в партийных кругах особой популярностью не пользовался, да? Я уже не говорю о том в народе, да? То есть совершенно непопулярная была фигура. А в Крыму, кстати, его просто ненавидели. Просто ненавидели. Но мы вернемся еще к этому по поводу непопулярности. Естественно, ему надо было заручиться какой-то поддержкой, да? И с кем поддержка? Вот он и заручился, он там всякие... У него даже обговаривался вопрос о квотах для вот этих вот амнистированных бандеровцев, о квотах в органах власти, понимаете? Это что?
Похоже на договор какой-то, если так говорить мягко.
Конечно, договор, да. Я тоже считаю, что договор, правда, не помогло ему, да, но тем не менее все-таки свой результат был получен. И этот результат, это вот эта та мина замедленного, ну, не уж не такого уж замедленного и действия, как она оказалась.
60 лет понадобилось, чтобы исправить ситуацию
вот
с Крымом.
И, значит, и вот она, пожалуйста, взрастили сами, то есть сам Хрущев со своими там соратниками, с идеологическими соратниками антисоветскими, он взрастил вот эту вот плеяду, по крайней мере, не дал ее ну, вот тем, что были они отпущены. То есть, по сути дела, сохранена, ну, не то чтобы жизнь, там в ГУЛАГе не расстреливали, если не было такого решения, да, суда. Поэтому, кстати, если еще посмотреть историю самого ГУЛАГа, что там, значит, вот эти вот бандеровцы вытворяли, какие они устраивали, ну, там, бунты, волынки и так далее, и тому подобное, там, это специальные термины, как они себя вели, какие они... Они же не только это устраивали против администрации, они же еще избивали, они редко убивали тех, кто им противился, из самих же заключенных, да, то есть они распространяли идеологию о том, что скоро начнется значит, очередная, значит, военная, очередная война, то есть англо-американцы будут воевать с Советским Союзом. Ну, собственно, они воюют сейчас, то есть не тогда началось, а сейчас началось. Вот, но, тем не менее, да, вот, и это, они там ковали кружки всякие, чтобы эти, то есть сели эти антисоветскую, антисоветчину в рядах заключенных, и, соответственно, когда они вернулись, это все осталось.
Ну и, в общем-то, то, что мы сегодня как бы и наблюдаем на современной Украине, да, результаты всего этого. Поначалу могло казаться, что, ну, выпустим, ну, амнистия, ну, позаигрываем, хорошо.
Да, они там
извинимся,
исправятся,
да, все будет хорошо. Они в ответ тоже примут извинения, будут хорошо себя вести, они подумают о нас хорошо и прочее, прочее, прочее. В итоге в 2014 году чуть здесь, в Крыму, в частности, да, возвращаясь все-таки к вопросу Крыма, чуть здесь не устроили, ну, натуральный Майдан по типу того, который был в Киеве, если не хуже.
Да. А они пытались, естественно, то есть и тогда бы это было бы, да, естественно, хуже, чем в Киеве. То есть они здесь пытались его устроить, просто, ну, крымчане поднялись и встали на защиту полуострова и своей родины малой, и поэтому и слава тебе, Господи, Россия поддержала это решение, к которому крымчане шли изначально, вот со времени там развал. Во-первых, мы вот вернусь к тому, что в Крыму его ненавидели, да? То есть я, честно говоря, ни разу, ну, тогда еще социологических опросов таких не проводилось, но я, общаясь с людьми старшего поколения, я ни разу не слышала ни одного позитивного отзыва о Хрущеве. Вот ни разу, сколько себя помню, да, там с малых лет. То есть его, произнеся его фамилию, крымчане всегда добавляли негативные какие-то эпитеты к нему. Там «сволочь» — это было самое мягкое, как его называли.
Держимся, да, в рамках эфира, да.
Да, поэтому мы не можем дальше продолжать этот список. Но это было самое мягкое, как его называли. То есть как только всплывала фамилия Хрущев, тут же начинался вот, ну, вот начинался такой массовый негатив по отношению. Ни разу я не слышала ни одного положительного отзыва о нем. Ни одного. А когда уже вот, ну, опросы уже начали проводить, и это уже ближе к 90-м, там сначала на уровне проводили там панельные исследования на уровне Советского Союза, потом уже в постсоветских странах, то когда задавали вопросы, мы вот в Крыму проводили, когда задавали вопрос о том, как вы относитесь к, там, к акту 54-го года, то просто массовое, подавляющее большинство зашкаливало за 95% о том, что все относились негативно, а те, кто не, позитивно, это было просто мизерное количество, там, на уровне статистической ошибки выборки, да, вот, ну, и некоторая часть еще затруднялась ответить, вот, все. А так подавляющее большинство крымчан относились к этому очень негативно.
Наталья Васильевна, ну, вот буквально минута у нас остается, все-таки инициатива, она уже довольно долгое время, она как бы висит.
Назрела,
да. И самое время, вот, скажем так, да, это сделать?
Время надо было, я все равно скажу, что это надо было делать в 91-м году, но, вы знаете, вот это, я считаю, поскольку я считаю это преступным актом, и я считаю, что это преступление, которое не имеет срока давности.
И которое нужно, как так или иначе, последствия, которые нужно исправлять, и, в общем-то, это одна из ответственностей, получается, у современной России сегодня.
Да.
Наталья Васильевна, большое вам спасибо за то, что посетили нашу студию сегодня. К сожалению, время у нас ограничено. Руководитель Крымского филиала Фонда развития гражданского общества, политолог, социолог Наталья Киселева была сегодня на студии. Еще раз благодарю вас. До
Всем
свидания.
Всего доброго. До свидания.
Керчь и Евпатория, Джанкой, Армянск и Красноперекопск, Ялта, Алушта, Судак, Симферополь и Севастополь. Города великой страны.